Но и нужно учесть, для многих иммигрантов, особенно несостоятельных или бездельных, в группировке, принятой американским цензом, и не было иного подходящего ответа. Заметное отсутствие лиц образованного слоя евреев, казалось бы, наиболее угнетенных в России, они как раз не эмигрировали. От 1899 до 1907 составляли чуть больше 1%. Еврейская интеллигенция нисколько не склонялась к эмиграции, она осуждала ее как отклонение от задачи и жребия в России, где теперь-то и открывались пути активности. Еще в 1882 резолюция съезда еврейских общественных деятелей призывала совершенно отвергнуть мысль об устройстве эмиграции как противоречащую достоинству русского государства. В последние годы XIX века новое поколение хочет активно вмешаться в историю, и по всей линии извне, как и внутри, оно переходит от обороны к наступлению. Новые евреи хотят отныне сами делать свою историю, наложить печать своей воли и на свою судьбу, и в справедливой мере, и также на судьбу страны, где они живут. Религиозное еврейское крыло тоже осуждало эмиграцию, как уход от живительных корней восточноевропейского еврейства. В секулярных усилиях нового еврейского поколения содержалась, во-первых, обширная программа собственно еврейского образования, культуры и литературы на идише, через который только и можно было тогда установить понимание с еврейскими массами. По переписи 1897-го 3% российских евреев назвали русский родным языком. А иврит уже как будто забыли, не верилось, что его можно возродить. Сеть библиотек, специально предназначенных для евреев, несколько газет на идише с 1903-го, ежедневная «Der Freund» нарасхват в местечках, беспартийная, но старалась воспитывать политически. Как раз в 90-е годы обозначилась грандиозная картина преобразования аморфной еврейской массы в нацию, еврейский ренессанс. Один за другим выявляются популярные писатели на идише: Менделе Мойхер Сфорим, Шолом Алейхем, Ицхак Лейбуш Перец. И подчиняясь этому движению, поэт Бялик переводил свои стихи с иврита на идиш. В 1908 движение это имело вершиной конференцию в Черновцах признать идиш национальным языком еврейского народа и всю печатность переводить на идиш. Параллельно этому приложены были значительные еврейские культурные усилия на русском языке. Десятитомная историко-литературная еврейская библиотека, в Петербурге с 1881-го журналы «Снова рассвет», затем и «Русский еврей». Однако вскоре прекратили свое существование, эти органы не встретили поддержки со стороны самих евреев. В журнале «Восход» печатались все еврейские писатели, переводы всех новинок. Особое внимание уделялось изучению и проблематике еврейской истории. Нам бы, русским, такое внимание к своей истории. Теперь доминирующую роль в общественной жизни русского еврейства играл еврейский Петербург. К середине 90-х годов тут образовался довольно значительный кадр еврейских деятелей, аристократия еврейского образования, все таланты тут. По приблизительным подсчетам, в 1897 по-русски свободно говорило только 67 тысяч евреев. Но это была культурная элита. А уже и все молодое поколение Украины 90-х годов воспитывалось на русском языке, а уходившие в гимназии и вовсе переставали получать еврейское воспитание. Не было такого прямого лозунга «ассимиляция», раствориться в русской стихии или призыва к национальному самоотречению. Ассимиляция была бытовым явлением, но она связывала российское еврейство с будущностью России. Впрочем, Солеосберг оспаривает сам термин «ассимилятор». Не было ничего более противного истине, чем утверждение, что ассимиляторы считали себя русскими Моисеева закона. Напротив, тяготение к русской культуре не исключало исповедания традиций еврейской культуры. Однако после разочарования 80-х годов некоторые круги еврейской интеллигенции, всецело проникнутые ассимиляционными устремлениями, испытали перелом в своих общественных настроениях. Вскоре уже не оказалось почти ни одной еврейской организации или партии, которая отстаивала бы ассимиляцию. Однако, наряду с тем, что ассимиляция, как теория, потерпела крушение, она, тем не менее, не перестала играть роль реального фактора в жизни русского еврейства, по крайней мере, в той его части, которая живет в крупных городах. Но решено было прервать связь между эмансипацией и ассимиляцией, то есть добиваться первого, а не второго, равенства, но без утери еврейства. В 90-х годах главная задача Восхода стала бороться за равноправие евреев в России. С начала века в Петербурге организовалось из видных адвокатов и публицистов Бюро защиты евреев в России. Прежде эту задачу выполнял один барон Гинзбург, к которому стекались все еврейские жалобы. Об его основателях рассказывает подробно Солеосберг. В эти годы еврейский дух возбудился к борьбе, происходил среди евреев бурный рост общественного и национального самосознания, но национального самосознания уже не в религиозной форме. При оскудении местечек, бегстве более зажиточных элементов молодежи в города, тенденции к урбанизации в широких слоях еврейства с 90-х годов, религия подрывалась, падал авторитет равината, даже и шиботники втягивались в секуляризацию. Но, вопреки тому, во множестве биографий, в российской еврейской энциклопедии встречаем о поколении, возросшем на рубеже 19 и 20 веков, получил традиционное еврейское религиозное образование. Зато, как мы видим, с неожиданной для многих силой и в неожиданной форме стало развиваться палестинофильство. Происходившее тогда в России и в понимании российских евреев, и в понимании русских общественных слоев не могло не окраситься и европейским фоном тех лет. Европейские настроения и события переливались через границу при открытых и частых тогда контактах образованных слоев. Европейские историки отмечают антисемитизм XIX века, значительное усиление неприязни к евреям в Западной Европе, где она, казалось, быстрыми шагами шла к исчезновению. Даже в Швейцарии евреи еще и в середине XIX века не могли добиться свободы поселения в кантонах, свободы торговли и занятия промыслами. Во Франции взрывной процесс Дрейфуса. В Венгрии старая земельная аристократия в своем разорении обвиняла евреев. По Австрии и Чехии в конце XIX века шло антисемитское движение, а мелкая буржуазия боролась под антисемитскими лозунгами против социал-демократического пролетариата. В 1898 произошли кровавые еврейские погромы в Галиции. Повсеместное усиление буржуазии увеличило влияние евреев, которые были сосредоточены в большом числе в столицах и промышленных центрах. В таких городах, как Вена и Будапешт, печать, театр, адвокатура и медицина начали насчитывать в своих рядах такое количество евреев, которое никак не соответствовало их числу в обществе. Тогда же евреи-коммерсанты и банкиры начали создавать огромнейшее состояние. Но настойчивее всего противоеврейские настроения проявились в Германии. Сперва 1869 от Рихарда Вагнера. В 70-х годах от кругов консервативных и клерикальных, требовавших ограничить в правах немецких евреев и запретить дальнейшую иммиграцию их. А с конца 70-х это движение охватило и интеллигентные круги общества. Его выразил и доводил до самых обобщающих формулировок видный прусский историк Генрих фон Трейчке. Нынешняя агитация правильно уловила настроение общества, считающего евреев нашим национальным несчастьем. Евреи никогда не могут слиться с западноевропейскими народами и выражают ненависть к германизму. За ним и Евгений Дюринг, столь известный по спору с Марксом Энгельсом. Еврейский вопрос есть просто вопрос расовый. И евреи не только нам чуждая, но и врожденная и бесповоротно испорченная раса. Затем и философ Эдуард Гартман. В политической сфере это движение привело в 1882 к первому интернациональному антиеврейскому конгрессу в Дрездене, принявшему манифест к правительствам и народам христианских государств, гибнущих от еврейства, и потребовавшему изгнания евреев из Германии. Но к 90-м годам противоеврейские партии ослабели и потерпели ряд политических поражений. Во Франции не было такого теоретического расового напора, но была широкая политическая антиеврейская пропаганда Эдуарда Дрюмона в «La Libre Parole» с 1892. А затем возникло настоящее соперничество между социализмом и антисемитизмом. Социалисты не стеснялись уснащать свои проповеди выпадами по адресу евреев и спускаться на уровень антисемитской демагогии. Антисемитско-социалистический туман окутал всю Францию. Весьма похоже на агитацию народников в России в 1881-82. И тут же, с 1894-го, началось громчайшее дело Дрейфуса. К 1898 году он, антисемитизм, достигает уровня настоящего пароксизма во всей Западной Европе, Германии, Франции, Великобритании и США. Противоеврейские высказывания появились и в русской печати 70-х-90-х годов. Однако они не проявили ни того холодного теоретического колорита, как в Германии, ни тех бурных социальных страстей, как в Австро-Венгрии и Франции. Повести Всеволода Крестовского, «Тьма египетская» и другие, да топорные газетные статьи. Отдельным явлением была газета «Новое время». Она приобрела силу и успех своей активной позицией в тогдашнем славянском движении, связанном с русско-турецкой войной за Балканы. Но когда с театра военных действий стали поступать донесения о хищничестве интендантов и поставщиков, и поставщики еврейского происхождения явились как бы олицетворением всего русского еврейства, «Новое время» стало вести определенно антисемитскую линию. А с 80-х годов газета не только перешла в лагерь реакции, но и в еврейском вопросе «Новое время» не знала границ для ненависти и недобросовестности –